Всем привет! Вы слушаете подкаст «Марафон. Это реально» от бегового сообщества, организатора московского марафона и других крупнейших забегов страны. Меня зовут Александр Капустин. Ну что ж, сегодня у нас в подкасте горячая тема, которая волнует многих людей. Можно ли похудеть с помощью бега? И как именно нужно тренироваться, чтобы сбросить лишние килограммы? С нами в студии сегодня Денис Васильев, бегун, марафонец, железный человек, который в начале своего спортивного пути весил 125 килограмм. Денис, привет!
Привет, Саша.
Расскажи свою историю.
Я на самом деле хочу немножко еще начать с того, чтобы погрузить наших слушателей в контекст. И очень коротко сам тоже представлюсь. Я двукратный айронмен. У меня за плечами есть 9 марафонов, из которых 2 серии мейджор. И один ультрамарафон, это 90 километров в Южной Африке. Вот. При этом я отец 3 детей. До 2020 года я работал в корпорации, обычным консультантом, и узнал, наверное, о том, что марафон – это, оказывается, конкретная какая-то дистанция, а не просто забег. Когда возраст Христа уже был оставлен за спиной, как поют Би-2, и о том, что там триатлон – это не про лыжи вообще.
Глубоко после 30.
Да, глубоко после 30, да. Поэтому до этого момента я жил весьма счастливой жизнью милого пухлиша. И люди, которые знали и были знакомы со мной еще в то время, они не раз замечали, что вот тот толстячок, он был гораздо более харизматичен и привлекателен. Поэтому сейчас, когда я занялся предпринимательством, мне пришлось снова немножко набрать вес, чтобы...
Для статуса?
Ну и для статуса, и для того, чтобы начать снова каким-то образом людей к себе притягивать. Поэтому у меня не было какой-то задачи поменять что-то в этой жизни. Я был совершенно доволен в том состоянии, в котором я находился, на момент, когда я узнал про Ironman. То есть у меня все началось с мечты. Это был, по-моему, 11-й год. Один из наших соотечественников финишировал не просто Ironman, это был чемпионат мира по Ironman, по триатлону, серии Ironman на коне. Я прочитал его отчет об этом старте. И, видимо, совокупность этих пейзажей Гавайских островов, совершенно безумных аэровелосипедов, оборудования, которого я раньше никогда не видел, ну и сама заряженная история этого атлета, его там красивое тело, все это в совокупности, оно оказало какой-то космический эффект на меня, произошла химия, и эта история, она завладела моим сознанием. Завладела настолько, что я не мог не думать об этом вообще. То есть у меня волосы вставали дыбом, мурашки по коже до такой степени, то есть шли химические реакции в организме. И мне захотелось вот услышать в свой адрес это заветное «Денис, you are an Ironman», потому что статус железного человека тому, кто финиширует эту дистанцию, он присваивается пожизненно. Вот, но произошло все не сразу. Год я вынашивал эту идею.
Давай только сразу скажем для наших слушателей, что такое Ironman с точки зрения, какие там этапы.
Да, это триатлон, он состоит из трех видов, последовательных трех видов спорта. Это сначала плавание в открытой воде, как правило, происходит на дистанцию 3,8 километра, почти 4. Потом без остановки спортсмен. Это все происходит, причем в соревновательном режиме, то есть на больших скоростях, вокруг другие участники, то есть там есть какая-то контактная борьба.
Из воды, потом велоэтап,
да? Из воды спрыгаешь на велосипед без остановки, 180 на велосипеде едешь, и после этого снимаешь шлем, снимаешь велотуфли, одеваешь кроссовки и бежишь в марафон. 42-195.
И все это одним днем.
Одним днем, да. Вот, соответственно, очень захотелось это все сделать. Понятно, там, при том весе, в котором я находился, 125 килограмм, сделать это было невозможно. И вот целый год я вынашивал эту идею, она у меня там прорастала где-то в сознании.
А при этом таким спортом занимался? Ты был спортивный человек? Или это было, знаешь, серия, вот есть идея, и надо...
Смотри, наверное, тогда здесь есть смысл рассказать о моих взаимоотношениях с весом и с избыточным. Мои взаимоотношения с лишним весом можно представить в виде движения вверх по эскалатору, которое движется вниз. То есть для того, чтобы просто даже оставаться на месте, нужно все время суетиться. Стоит тебе остановиться, ты скатываешься. Соответственно, в течение жизни, конечно, я предпринимал какие-то попытки. Это были разные пробы пера, там это и там кровь сдавал, и диеты какие-то, и шаманы, все на свете, в том числе и спорт был. Но так или иначе, откатываясь время от времени, я докатился до уровня 125 килограмм. И не сказать, чтобы этот сам уровень как-то привел меня в чувство, а просто в тот момент я прочитал про Ironman и стал пока только ментально себе визуализировать. И не сказать, чтобы как-то я сильно изменился. То есть как вот у меня было в жизни какое-то количество спорта, оно так и оставалось. И вот спустя только год я наконец-то трансформировал мечту об этом в цель. и уже пошел к этой цели, потому что цель ее можно реализовать, мечту, скорее всего, нет.
В общем, поставил цель стать и услышать в свой адрес, что ты железный человек. Для тебя все-таки мотивация была похудеть и получить этот статус? Или все-таки, прежде всего, это само соревнование и вот получить эти заветные слова? Или ты понимал головой, что ага, ну вот здесь вот точно лишних сколько еще там я могу сбросить?
Хороший вопрос, да. Я никогда не забуду тот момент, когда я вот прочитав про Iron Man, посмотрел на свое отражение в зеркале. И это, конечно, впечаталось навсегда в мою память. Понятное дело, что нужно было что-то с этим делать. Такое количество жира не могло просто преодолеть эту дистанцию. Однако...
Такое количество меня и этого жира не могло.
Надо было где-то что-то потерять. Но, тем не менее, да, сама вот потеря веса как цель, она какая-то неконкретная. Уменьшиться на 7 сантиметров в талии к выпускному вечеру, чтобы влезть вот в то синее сексуальное платье, угу, чтобы совратить Сережу, и чтобы Оля поняла, кто здесь принцесса. Ага. Вот это конкретная цель, и будьте уверены, эта цель будет выполнена и достигнута. Но понимаешь, тут как момент какой? У нее больше не похудеть и не сбросить 7 сантиметров, а здесь момент совратить Сережу и, значит, обставить Олю. Да. Так и у меня не было цели там сбросить вес, у меня была цель действительно услышать свой адрес «You are an Iron Man», и в процессе этого я потерял этот вес.
Тогда давай, прежде чем мы поговорим про то, как ты начал идти к этому успеху, назовем это так, мы послушаем Ангелину Буваеву, спортивный диетолог, которая расскажет, правильно ли использовать бег в качестве средства для похудения и о чем стоит подумать перед тем, как выходить на первую пробежку.
Я считаю, что людям с ожирением и избыточной массой тела бег противопоказан. Человек может вытянуть несколько пробежек на голой мотивации, но потом у него заболят колени, поясница, и он попросту забросит тренировки. В процессе похудения лучше отталкиваться от принципа: начинаем с малого, повышаем нагрузку постепенно. Своим клиенткам я рекомендую на старте регулярные прогулки, минимум 4-5 раз в неделю по 40-45 минут. Дальше постепенно повышаем интенсивность и объем тренировок, подключаем силовые упражнения и упражнения на баланс. Когда у человека вырабатывается привычка вести активный образ жизни, меняется и отношение к бегу. Например, в прошлом году у меня было 3 клиентки, которые открытым текстом на старте говорили, что ненавидят бег. Сейчас одна из них бегает регулярно, другая подбирает хорошую экипировку, третья пока занимается кросс-тренингом, но уже подумывает о летних пробежках на свежем воздухе. Лучше действовать комплексно. Начинаем больше ходить, плюс обязательно проверяем состояние здоровья. Можно пройти плановую диспансеризацию в поликлинике. Как вариант, дойти до местного физдиспансера и сделать справку для занятий бегом. Это намного разумнее, чем наслушаться советов о жиросжигающих утренних пробежках, а потом лечить типичные беговые травмы.
Вот сейчас как раз вопрос к тебе. Что ты начал делать? То есть как продолжилась эта история? Ты поставил себе цель, ты уже мозгами понимаешь, что, скорее всего, вот это все нужно куда-то теперь девать. Что-то нужно делать. Как ты вышел на первую пробежку? Что с тобой происходило?
Да, ну, был опыт, разумеется, пробежки, что называется, с дивана, как многие любят.
Да, мы об этом здесь много уже говорим.
Надо сказать, что он был отчасти удачный, если рассматривать только в разрезе самого этого забега. Это была 10 километров, ну, вот с этим вот весом, и я ее даже и сейчас пробежал, что я сейчас не понимаю, как это вообще произошло. Но результатом этого стало, помимо там радости финиша, разбитые ноги, там перегруженные связки, и там потом 2 недели восстановлений.
И ты говоришь про 10 километров как на соревнования, да?
Это ну, прям я пришел на соревнования и подумал, да.
А в процессе ты как-то готовился, или ты просто решил, так, ну все, пойду десяточку пробегу?
Первый опыт был без подготовки.
А да, вообще мне просто казалось, надел кроссовки и пошел десятку?
Ну, я же говорил, что я время от времени там пытаюсь как-то с этим весом со своим работать, по ступенькам поднимаюсь все-таки вверх, которые катятся вниз, поэтому мне казалось, что ну для десятки что там, сейчас все
ерунда.
Нормально, конечно, ерунда. Вот, а дальше, конечно, ну то есть... Как говорит один наш хороший знакомый, общеизвестный человек в беговом сообществе, ставьте для себя, выбирайте большие цели, в них проще попасть. Угу. Поэтому, да, я с ним согласен. Большая цель, она мотивирует, драйвит, она является топливом для движения. Но, как говорится, как съесть слона? По частям. Нужно было разбить. Понятное дело, сразу идти к айронмену в том состоянии было невозможно. Поэтому составлен был план вместе с тренером, с персональным.
То есть появился тренер?
Появился тренер.
После этой десятки ты понял, что все не так просто?
Да, появилась матчасть.
Значит... Сколько ты себе поставил год на подготовку?
Да, сначала было полумарафон. Поставил цель полумарафон. Первая, да, цель была полумарафон после этой десятки, но уже с тренером. Была известная беговая школа, в рамках этой школы мы готовились там какое-то количество времени и пробежали первый полумарафон. Успех нужно было закрепить, развить, поэтому через полгода был второй полумарафон, тоже в рамках школы. И вот когда два полумарафона я пробежал и понял, что это выполнимо, дуэбл, вот тогда появился персональный тренер с персональным планом подготовить меня к марафону.
Вот я сейчас тебя слушаю еще раз и понимаю, что на самом деле похудение здесь действительно не как самоцель, а это как естественный следствие и процесс того, что ты просто приходил, снимал футболку, чтобы переодеться, и понимал, что исчезает.
Она уже велика.
Да? А как быстро ты результат увидел именно... Ну, понятно, что прогресс в беге ты увидел с тренером, потому что были определенные тренировки, там ты пробежал полумарафон, потом марафон и так далее. А вот когда ты пришел и такой, оу, кажется, я немножко исчезаю.
Путь достаточно длинный, а если брать с момента, когда я вот начал заниматься уже систематично и готовиться к каким-то спортивным целям, до момента, когда мой вес был вот в пике формы, это 82 килограмма, в тот момент я потерял 40+, и вот этот период занял 4 года.
То есть это постепенная история?
Ты... Абсолютно постепенная. Я помню этот принцип 3П, который как раз мне, в свою очередь, подарил мой тренер. 3П – постепенно, постоянно, последовательно.
Это хорошая, кстати, история.
Да, очень хорошая. Берите ее на вооружение. Вот, она помогает мне без травм, с удовольствием идти к цели. Но нужно запастись терпением.
Когда ты начал тренироваться, у вас была с тренером, соответственно, программа. Он тебе что-то по питанию рекомендовал? То есть была ли у тебя программа питания, какая-то специальная диета или нет? Потому что тренер же, наверное, увидел тебя и понял, что так, ему нужна особая программа.
Да, разумеется, питание – это очень важный аспект тренировочный, но поскольку, как я уже сказал, начал я тренироваться, будучи взрослым, зрелым человеком, очень тяжело такого человека в чем-либо переубедить. Я с глубоким уважением отношусь к ребятам, которые занимаются там голоданием, диетами. У меня тут есть потрясающий знакомый, который устроил себе челлендж, он 10 дней голодал, за 10 дней потерял 10 килограмм, потрясающе. Но это вот не про меня. У меня подход такой, как я это понимаю. Когда ты начинаешь ограничивать себя в питании, наш организм, он же очень умный. Что он делает? Когда он понимает, да, что ему стали меньше давать, он начинает запасать.
Да.
Он не расщепляет эту пищу в энергию, которую тебе нужно для того, чтобы сделать тренировку, а он, наоборот, запасает в виде жировых отложений. Поэтому я персонально не применяю к себе вот эти истории. Хотя, да, понятно, само по себе питание, оно должно быть разнообразное для того, чтобы организм получал все необходимые строительные элементы. Особенно, когда ты тренируешься активно, ты много теряешь, с потом из нас выходят минералы, соли, их нужно восполнять. Поэтому особой диеты не было, но очень хорошая штука – это как раз подсчет калорий. Вот то, что меня поразило. Почему? Потому что подсчет калорий позволяет тебе понимать не только, сколько ты съел, но и что ты съел. То есть питание, оно становится более осмысленным, что ли. Когда ты понимаешь, ого, а здесь белки, здесь углеводы, здесь столько килокалорий на 100 грамм, а здесь столько, лучше съесть это.
То есть ты начал понимать, сколько ты энергии затрачиваешь и сколько тебе ее надо получать. И, соответственно...
Я стал понимать, сколько энергии получаю.
Получаешь,
и
да.
Понимал тогда, ага, сколько мне нужно поработать,
потратить,
чтобы сжечь, и еще плюс что-то сжечь, чтобы ушло.
То есть подсчет калорий здесь важен, и ты за ним следил?
Абсолютно, да, следил. Но это требует, опять же, времени определенного. Но на вот этапе подготовительном уже каким-то знаковым соревнованием, да, я это включал.
Дай лайфхак. Это просто ты записи какие-то делал? Или ты себе там составлял меню на неделю, понимал, сколько по калориям... это все вместе будет?
Лайфхак очень простой, да. Во-первых, есть приложение для телефона, которое считает калории, и, конечно, оно облегчает жизнь. А во-вторых, я просто заказывал еду из Elementor. Не знаю, можно рекламу делать или нельзя. К ним никакого отношения не имею.
Из доставки еды. Да.
Из доставки еды там просто очень удобно. У них все расписано, сколько порция, сколько килокалорий, сколько там БЖУ, и очень удобно. Купили весы просто домой и взвешивали.
Но по факту, если кто-то не может себе этого позволить, это все равно реально. Ты, когда покупаешь продукты, можно, в принципе, в интернете посмотреть, сколько калорийности.
Да, но это опять время.
Время,
поэтому
да.
Здесь, когда у тебя есть семья, дети, работа, две тренировки, восстановиться тоже надо, потому что восстановление – это тоже важный этап тренировочного процесса. Ты уже, ну, как бы стараешься оптимизировать процесс.
То есть, получается, начал считать калории, пошли тренировки с персональным тренером, взял полумарафон. Вот на первом полумарафоне ты уже почувствовал, что себя легче?
Нет, первый полумарафон, он был просто в трудных очень условиях. Несмотря на то, что готовились мы под присмотром тренера, это был богом забытый польский городок Торунь. И мы еще шутили Туран, Торунь, пробежать Торунь, потому что буквы одни и те же. Это был марафон практически по пересеченной местности, а мы готовились больше к шоссейному забегу. Там процентов 70 происходило в лесу. Подъемы, спуски. Техника спуска совсем другая. Мы ее не владели. Это было в декабре. Была страшная погода. Метель замела все подъездные пути к этому городу. Многие добирались двое суток буквально пешком. До сих пор это был 2013 год. Мы до сих пор дружим этой компанией, все, кто там пробежал. Поэтому нет, финиш там был со слезами на глазах. И слезы не столько счастья, сколько боли и мучения, да. Первый был тяжело, второй дался уже легко, да, и вот когда я пробежал второй в Париже, мало того, что это безумно красивый марафон, вот он дался уже легко, он дался по таргету, который был запланирован на этот забег, и тогда уже пришло понимание, что можно штурмовать дальше.
И твой первый марафон, когда он случился?
Мой первый марафон – это Москва.
Московский марафон.
Да, московский марафон. И надо сказать, что московский марафон я пробежал первый раз так хорошо, что потом очень долго этот personal best, этот личный рекорд у меня держался непоколебим. Я сколько не пробовал, не мог его взять. Это было 3 часа 45 минут. Вес был тогда еще 115 килограмм.
То есть это только 10 ушло?
Да, да. Но оно там как? Там произошло некое взаимозамещение, то есть ушел жир в большем количестве, но пришли мышцы.
Мышцы, да.
Разумеется, потому что было очень много силовой работы, мы укрепляли связки. Поэтому вес как бы здесь скомпенсировался. Москва – сложный достаточно забег на 7 холмах, то есть тоже подъемы, спуски.
Да, да, да.
Вот, это были незабываемые впечатления. И вот уже лежа на финише московского марафона, я понял, что Ironman – это... достижимо. Anything is possible. Девиз Iron Man.
Это очень круто. Слушай, а я знаю, что ты еще на московском марафоне побывал пейсмейкером. Был такой, да?
Это апогей.
Карьера, хотел сказать.
Карьера, да.
Расскажи про это, когда это произошло и на каком году твоей подготовки, да, к Iron Man, или тоже после него было?
Это, естественно, уже после Iron Man, да. Это был 16-й год. То есть первый марафон был 14-й год, и в 16-м я уже пейсмейкер.
Это же очень круто.
Да, это такой... блестящая карьера.
Да,
очень быстрая. Мне на самом деле повезло. Володя Волошин, который вот является бессменным пейсмейкером московского марафона на время 6.0, в тот конкретно год должен был ехать в Сочи, потому что там запустил Iron Star Russian Kona. Это как раз железная дистанция, только от местного нашего отечественного, скажем так, организатора, производителя. Это был их первый старт, и он должен был как один из основателей там присутствовать, поэтому он пропустил этот марафон, место освободилось. И каким-то совершенно чудесным образом я попал. Пробежать пейсмейкером тоже было одно из моих там таргетов, наверное, да. И так получилось, что, видимо, звезды выпали именно в мою пользу. Я сам того не ожидал. Мне позвонил Эдуард Титов и сказал: «Денис, ты готов?» Вот. И это было просто что-то невообразимое. То есть я парил над этим марафоном.
Ну, это крутая история, вот, потому что я веду московский марафон и понимаю, что огромное количество людей у нас бежит, огромное количество пейсмейкеров, и у всех такие уникальные истории, и вот твоя история тоже. То есть это фактически человек шел к своей цели, пришел, добрался до нее, еще и, ну, скажем так, профессионально фактически занялся этой историей.
Наверное, это даже была большая награда, чем услышать вот свой адрес: «Денис, you're an Iron Man», потому что это где-то на чужбине, кто-то там сказал где-то, а здесь это Москва, родной город, свои люди. И ты не просто пробежал, ты привел, причем вот это вот время 6.0, это пейс 6 минут на километр, оно таким является достаточно стандартизированным для новичков. Люди, которые первый раз выходят, они там, большая из них часть по статистике прибегает именно на это время. И ты ведешь самый крупный кластер к их мечте. То есть это вся
за
энергетика.
Твоим флажком очень много людей, флаж...
да, это огромная ответственность, но в то же время это огромная энергетика.
Слушай, ты привел такую фразу, метафору про подъем по эскалатору, который движется при этом вниз. Вот пока ты готовился к Айронмену, у тебя было такое, что вес то уходил, то снова возвращался? Ты на это обращал внимание? Или, в принципе, тут уже было все равно?
Пока я шел к вот своей этой великой цели Ironman, у меня вес все время уходил, но я это называю эффектом низкой базы. То есть, когда человек только начинает бегать, он там сначала бегает по 6 минут, потом он бегает по 5 минут, потом по 4,5. Он много сбрасывает, потому что просто он начал медленно. То же самое здесь. Когда ты приходишь с большим избытком в весе, как только... перестраиваются процессы, метаболизм внутри организма, это начинает уходить. Ну, просто ты тратишь больше, чем ты потребляешь, это быстро уходит. И в какой-то момент действительно ты упираешься. И я это тоже стал не исключением. Я вот думаю, что вот эти 82, а я как вышел на старт Ironman 82, так и финишировал с этим весом, хотя это там было 11 с лишним часов.
Казалось бы, наоборот, да?
Активной работы, да, должен был сбросить, но вот даже с учетом той воды, которая из меня вышла, я потом просто ее, видимо, восполнил, и все, приехав домой, став на весы, я видел тот же самый вес.
самом вес. Но не терялась ли при этом какая-то мотивация? То есть ты ощущал, что или в процессе именно подготовки, что очень медленно уходит вес, что недостижима будет цель, что трудно будет пробежать? Потому что с таким большим весом, да, избыток веса не позволяет тебе, в принципе, эффективно бегать, да? Поскольку, ну, нагрузка огромная на организм.
Да, конечно. Ну, смотри, там, когда ты уже окунаешься в подготовку...
Тебе уже не до этого, да?
Нет, как раз очень даже до этого. Просто приходит понимание. В подготовке же там не только включены тренировки, но включена и соревновательная активность. То есть она тоже является частью подготовки к какому-то большому соревнованию. Тебе постоянно приходится участвовать на каких-то промежуточных соревнованиях, которые являются как отсечки такие, бенчмарки, чтобы проверить, ага, где ты сейчас? Ага, там, улучшился или ухудшился, что нужно подтянуть. То есть, когда накапливается этот небольшой соревновательный опыт, ты уже примерно представляешь себе, с каким весом тебе будет комфортно. И вот тут за там 3 месяца до старта я уже в ручном режиме догонял эти вот там 2-3 килограмма, дожимал их, потому что я понимал, зачем мне это надо. Здесь принцип очень простой. Цель оправдывает средства. Для того, чтобы уже когда-то там в какой-то хорошей форме улучшать ее, нужно очень много затрачивать. И ты должен понимать, ради чего ты это делаешь. Есть ребята с большими спортивными амбициями, которые хотят отобраться на чемпионат мира, которые хотят видеть себя на тумбочках не только в возрастной группе, но в абсолюте. Они готовы тратить на это свои ресурсы, время, там, деньги и так далее, здоровье. Когда такие амбиции есть, это, наверное, оправдано. Когда этих амбиций нету, возникает справедливый вопрос: зачем? Потому что вся наша жизнь — это компромисс. Ты каждый день стоишь перед выбором: одеть рубашку полосатую или клетчатую, носки серые или черные, там пойти с зонтиком или без. Здесь то же самое. Для того, чтобы дальше сдвигаться, вот после этой черты, нужно очень много тратить. Если у тебя есть ответ на вопрос, зачем ты это делаешь? Когда у меня был ответ, я делал.
А что такое корректировать вес в ручном режиме? Лишние 3-4 килограмма, ты говоришь.
Это вот когда ты действительно заводишь дневник, когда ты записываешь все, что ты ешь, ты приходишь в магазин, ты изучаешь состав, ты смотришь калории, ты взвешиваешь каждую порцию, ты отмеряешь четко, сколько ты потратил на тренировки, ну, то есть там восстановление, массаж, вот все это в полном объеме.
Больше контроль такой.
Больше контроль, да.
Слушай, в принципе, насколько я понимаю, это распространенная история, что человек начинает бегать, худеет, и в определенный момент все останавливается. И вот мы попросили Ангелину рассказать, какие бывают причины отсутствия прогресса в похудении, то, о чем мы говорили.
Закон сохранения энергии никто не отменял. Если человек следит за питанием, много бегает, но вес стоит, то, скорее всего, есть ошибки в программе питания или в программе тренировок. Нужно разбираться, что именно вы делаете не так. Например, многие спортсмены банально переедают, особенно после высокоинтенсивных тренировок или в дни читмилов. Еще одна причина отсутствия прогресса на весах – это изменение компонентного состава тела. Это уже можно отследить с помощью калипера и биоимпеданса. В домашних условиях можно обойтись еженедельными контрольными замерами и взвешиваниями. Опять же, делаем замеры, анализируем рацион и программу тренировок, делаем выводы, корректируем питание и нагрузки. Еще одна причина, по которой вес может стоять, это замедление базового метаболизма. Такое может происходить на фоне роста тренированности или же на фоне возникших проблем со здоровьем. Если вы проанализировали все, уверены в программе на 100%, но прогресса все равно нет, самое время пройти плановое обследование.
Смотри, у тебя был длинный путь, вот судя по тому, что я услышал, это около 4 лет, да, получается, к подготовке, и наверняка ты совершал какие-то ошибки, были какие-то, может быть, травмы или наносил какой-то, не знаю, вред своему здоровью. Было ли что-то, как это происходило, как ты с этим справлялся?
Да, была очень неприятная травма. Я всего пробежал 4 раза московский марафон, и мне казалось, это очень замечательная, классная традиция, я решил ее поддерживать, каждый год выходить на московский марафон. И вот как раз в тот конкретный год я очень хорошо подготовился, я собирался как раз бежать наличник на свой, и на старте, когда я двигался в стартовый кластер, то есть уже там первые кластеры начали движение, был дан старт самому марафону, я ступаюсь и ломаю себе ногу в районе лодыжки.
Ух.
Прямо на старте, то есть я упал под ноги бегунам, которые с таким треском кость треснула, это было слышно. Вот. Ну, естественно, шок, я встал, я им говорю, все, сейчас я побегу, а на глазах нога прям опухла. Вот. И, соответственно, это меня отбросило, но не лишило мотивации. Более того, я считаю, что все, что в нашей жизни не случается, все к лучшему, для того, чтобы поскорее восстановиться. Я обращался к знакомым, узнавал, как это можно сделать. Тогда познакомился с замечательными людьми, которые помогли мне восстановиться тогда. И благодаря тому, что я узнал суперпрогрессивные методы лечения, которые применяются в профессиональном спорте по отношению к профессиональным спортсменам, футболистам в частности, у которых как раз травмы опорно-двигательного аппарата самые частые. Это знакомство помогло мне в будущем, вот сейчас, глядя назад, вытащить многих людей. Ну, благодаря тому, что я тогда узнал об этом, я потом это рекомендовал. И вот даже совсем недавно мы собирались ехать в Сочи покататься. И за неделю до поездки у меня жена упала и тоже вывернула очень сильно ногу. И не проблема, мы все решили, и через неделю она уже каталась на склонах. То есть...
Ты так рассказываешь, как будто это определенные секреты, такие, знаешь.
Это не секрет, я могу рассказать, да. Это называется Сейчас, раз, два, три, еще раз вырежем.
Нет, не вырежем.
Центрифугирование. То есть у пациента берут его кровь и раскручивают на центрифуге. Это позволяет отделить тромбоциты от общей плазмы. И потом эти тромбоциты вводятся шприцом вместо травмы. Тромбоцит — это строительный материал.
Позволяет быстрее.
Да, он ускоряет этот процесс, он как бы катализирует, что ли. Как Росомаха в «Людях X», ты просто в разы быстрее восстанавливаешься. Очень больно, когда колят вот такой иглой туда, в эту разорванную ткань. Кажется, что лучше бы ты еще раз ногу сломал, чем это терпеть. Но таких 2-3 укалывания, и все. То есть профессиональный спортсмен после травмы выходит уже через неделю на поле играть.
Интересная штука, кстати. Да. Я вот тоже об этом не слышал никогда. Что бы ты посоветовал тем людям, которые, с одной стороны, хотят похудеть, с другой стороны, хотят или начинают уже бегать?
Наверное, два основных таких совета. Первый совет — это по поводу как раз потери веса. Мне вообще очень термин «похудеть» не нравится, он как будто от слова «худо».
Потери веса.
Вот, да. Потери веса, да. Постройнеть, например, еще можно сказать. А чтобы эти люди задали себе в первую очередь вопрос «зачем?». То есть постоянно нужно задавать себе вопрос «зачем ты это делаешь?».
«Зачем я хочу похудеть?».
Да, «зачем?». «Надо ли?». Да, постройнеть. Надо ли мне это действительно? Почему нужно задавать этот вопрос? Потому что если ответа на него нет как такового, и ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, даже если ты придешь там к своей цели, результат, он будет очень краткосрочный, промежуточный, и потом ты опять вернешься в точку ноль. А может быть, и еще дальше откатишься. И я таких примеров видел массу. Люди откатываются, получается, зачем они теряли это время, зачем они тратили столько усилий? Допустим, если ответ «я хочу летом очаровывать девушек», может быть, лучше пойти научиться играть на гитаре, этот навык останется с тобой навсегда. А вес, который был получен там низкий, без понимания, для чего это нужно, он, скорее всего, вернется обратно в свое привычное состояние. Здесь просто дело в том, что если человек с лишним, избыточным весом решил измениться навсегда, то это не про трансформацию тела вообще ни разу. Это про трансформацию сознания. Потому что для того, чтобы раз и навсегда стать там стройным, надо поменять в своей жизни все. Надо поменять свои привычки, надо поменять свой рацион, надо поменять образ жизни. И для этого нужно понимать, для чего ты все это делаешь, и кайфовать от этого. И есть такие люди, да, которые понимают, что вот им так лучше.
Важную мысль ты сейчас в конце сказал. Получается, если я просто пошел бегать, регулярно бегать, не факт, что я похудею, в принципе, правильно? Вот если ты говоришь, что надо поменять все.
Потому что в какой-то момент ты просто поймешь, что для того, чтобы выйти с утра бегать с хорошей головой, ты должен вечером не пить, ты должен раньше лечь спать, потому что ты должен прибежать до того, как ты попадешь на работу, тебе нужно еще приехать, помыться, переодеться, ну и так далее. То есть это всегда вопрос компромиссов, каких-то выборов. И если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, то в какой-то момент тебе станет трудно от чего-то отказываться в пользу там бега, условно говоря. Но здесь все-таки мне бы хотелось про бег вот отдельно сказать, что бег как раз я в любом случае рекомендую, вне зависимости от того, какой ответ вы себе даете. Хотите похудеть, не хотите, есть понимание или нет. Ну, во-первых, просто на личном опыте могу точно сказать, что бег, во-первых, это самый, наверное, доступный способ заниматься спортом. Он не требует инфраструктуры, он не требует каких-то вложений, он не требует покупки какого-то инвентаря дорогущего. Кроссовки и улица, я бегаю круглогодично. Ничего для этого не надо. Но при этом бег очень много дает. Он 100% лучше всего избавляет от стресса. Он 100% заряжает позитивом. Он 100% укрепляет иммунитет, укрепляет нервы. То есть там сплошные плюсы. А какое удовольствие ты получаешь, когда ты стоишь в стартовом кластере на соревнования? Вот это ощущение средневекового войска, которое вот перед битвой, вот они единение такое бьют мечами по щитам.
И впереди со знаменем пейсмейкер.
Да, этот пейсмейкер ведет всех. Вот, это очень здорово, ради этого стоит бегать. Что еще хочу добавить? Мы, как люди, в целом рождены, чтобы бегать. Как бы это банально ни звучало, но изначально, когда природа нас здесь поселила, мы бегали, чтобы поесть и чтобы не быть съеденными. Есть очень интересная книга, Кристофер МакДугал ее написал, называется «Рожденный бежать», по-моему. Там рассказывается про племя в Южной Америке. Они до сих пор охотятся тем, что загоняют животное. просто загоняют, они охотятся без оружия. Человек – самое выносливое существо на планете. Мы не самые быстрые, но самые выносливые. Столько, сколько может бежать человек, не может бежать ни одно живое существо. И все, что они делают, они гонят несчастное животное до тех пор, пока оно просто без сил падает замертво, и таким образом они охотятся. Поэтому я рекомендую бег. Самое сложное в беге – это, как говорится, завязать шнурки. Спросите кого угодно, кто занимается бегом, от там мастера международного класса до вот начинающего. Одинаковый будет ответ. Самое сложное – вот встать. Для этого есть лайфхаки. Например, я себе что делаю? Я использую такой позитивный окрас ожиданий. Например, я себе говорю, вот сейчас пробежишь и пойдешь, скушаешь эту свежую, вкусную, свежеиспеченную булочку с сосиской, которую в крыле там продают. Это очень классно работает. Или я сейчас там запилю фоточку на фоне живописного моста, как у Волошина, раньше Волошина. Это будет круто. Вот, то есть ты не говоришь о том себе, что там вот на улице сейчас холодно, я выйду, там промозгло, промокну, замерзну. А какие-то позитивные моменты представляешь, а они очень здорово помогают вытянуться.
Микромотивация.
Микромотивация. Достаточно вот этого вот рывка, маленького импульса, и все. Дальше там как по накатанной идет все.
Слушай, очень-очень много, знаешь, я думаю, инсайтов сегодня придет, как говорят, да, сейчас тем, кто нас послушал, и очень много полезных советов и действий. Спасибо тебе огромное. И на самом деле я хотел тебя спросить в завершение, есть ли у тебя сейчас какие-то спортивные планы, как вот у тебя была какая-то большая цель? Может быть, ты сейчас тоже поставил себе еще большую цель и какой-то спортивный план?
Очень хороший вопрос. Да, разумеется, когда вот была достигнута сверхцель, по инерции я продолжил планировать спортивные какие-то еще более крутые моменты. Там, вот, например, как раз после того, как я стал айронменом, только тогда я уже рискнул бежать 90 километров в Южной Африке. Кстати, марафон Comrades – это абсолютное безумие. Ему в этом году исполняется 100 лет. Старейший, наверное, забег в мире. Вот, чудеснейший совершенно. Но это отдельная история. То есть я по инерции эти цели ставил, но что я хочу сказать. Достижение такой сверхцели, оно дает очень большой заряд энергии, непоколебимую веру просто в себя и в свои силы. Но вот что я для себя еще вынес, помимо всего этого, смелость жить своей жизнью. Ты понимаешь, что действительно все возможно, в том числе и пойти своим путем, не страшась. Начиная от каких-то простых вещей, таких как татуировки, которые у меня появились уже после того, как я стал айронменом, там прическа а-ля Рагнар Лодброк, и заканчивая чем-то серьезным, слезть с корпоративной иглы, начать собственное дело в разгар пандемии. Это все последствия достижения вот той сверхцели. Поэтому однажды это сделав, ты уже не можешь остановиться, ты идешь дальше по всем фронтам развивать этот успех. Поэтому на спорт у меня сейчас меньше фокуса стало, я признаюсь. Но, как я и сказал, бег навсегда в нашем сердце. Поэтому да, в этом году это обязательно «Белые ночи» в Питере. Это обязательно половинка «Айронмена» тоже в Питере. Такой бренд приходит в Россию. Понятное дело, что весь Бумонт.
Да,
слоты бегут. Раскупили, по-моему, за 30 минут все, и потом да. Добавляли, и их тоже разобрали на следующий день. Это беспрецедентно было за всю историю Айронмена, этого бренда. И у меня еще был запланирован до пандемии забег в Амстердаме. Он перенесся в этом году. Я надеюсь, в октябре его пробежать. Это марафонская дистанция.
Класс. Слушай, очень, вот прям, знаешь, очень точно, микроточечно сегодня разложили с тобой эту историю. У меня есть ко всем гостям всегда последний вопрос. Я задам его тебе. Попробуй на него ответить сквозь призму своей истории. Марафон – это реально, если... Для тех, кто, может быть, начинает бегать или только приходит в бег, марафон – это реально, если?
Марафон – это абсолютно реально, если при слове «марафон» у тебя возникает трепет где-то вот там вот, в груди. И бегут мурашки, и встают волосы дыбом.
У меня сейчас именно так. Спасибо, Денис,
значит,
огромное.
Это реально.
Да, спасибо тебе огромное за этот выпуск. Спасибо.
Спасибо, Саш.
Подписывайтесь на подкаст «Марафон – это реально», чтобы не пропустить следующие выпуски. Вы можете смотреть нас на Ютубе, слушать на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundCloud и Spotify. Ставьте нам оценки и лайки, пишите комментарии. Так больше людей смогут узнать о нашем подкасте. Ровно через неделю мы снова встретимся и обсудим новые вопросы. Пока!